Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С последними известиями нас знакомит Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 5 мая, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. В Грузии в преддверии парламентских выборов возобновил вещание оппозиционный телеканал «Имеди». Профсоюз локомотивных бригад Московской железной дороги готовит масштабную забастовку. В Москве идет репетиция главного парада страны. Как Россия отметит годовщину Победы. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики и спорта. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. Сегодня грузинский телеканал «Имеди», закрытый властями после событий осени 2007-го, возобновил свое вещание. Однако особо подчеркивается, что телекомпания возобновляет вещание без политических и информационных программ. В руководстве «Имеди» сообщили, что пока формат вещания будет исключительно развлекательным, потому что, цитирую, «выпуски новостей сейчас просто некому делать», конец цитаты. Между тем, в стране меньше, чем через 3 недели парламентские выборы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Как известно, «Имеди» оказалась в центре ожесточенной политической борьбы, развернувшейся в Грузии в ноябре 2007 года. Она была закрыта грузинскими властями после разгона оппозиционного митинга на проспекте Руставели и объявления в стране чрезвычайного положения. Вскоре по требованию международных организаций «Имеди» вышла в эфир, но в преддверии президентских выборов 5 января вновь прекратила вещание уже по инициативе самих журналистов. Таким образом, они выразили протест против действий владельца «Имеди» Бадри Патаркасишвили, который, по их мнению, действовал неконституционными методами. Ситуация вокруг «Имеди», любимого детища Бадри Патаркасишвили, по признанию его родных, стала одной из причин ухудшения здоровья бизнесмена и его кончины от сердечного приступа. После смерти Бадри Патаркасишвили в Тбилиси приехал его родственник, американский бизнесмен Джозеф Кей, и предъявил документы, подтверждающие, что он выкупил контрольный пакет акций «Имеди» у предпринимателя Георгия Джаошвили, которому формально принадлежала телекомпания. Но надежды журналистского коллектива и зрителей о скорейшем возобновлении вещания не оправдались. Оказалось, что «Имеди» задолжала несколько миллионов долларов за ретрансляцию своих программ через спутник. Новый владелец не спешил расплачиваться по долгам. Естественно, возникли предположения, что он просто не хочет портить отношения с властями и не намерен возобновлять вещание, по крайней мере, до майских парламентских выборов. Один из лидеров объединенной оппозиции Георгий Хаиндрава заявил в интервью «Радио Свобода», что, цитирую, «Джозеф Кей – это наймит грузинских властей, и с его помощью телекомпании «Имеди» фактически овладела МВД Грузии». Все эти обвинения сам господин Кей категорически опровергает. По его словам, цитата, «Имеди вернется в эфир и будет такой же, какой она была до включения Бадри Патаркасишвили в политическую борьбу». Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Прокомментировать ситуацию я попросил эксперта, грузинского политолога Иосифа Цинцадзе. Иосиф, как прокомментируете то, что телеканал не будет до парламентских выборов выходить с информационными и общественно-политическими программами?
Что касается развлекательности, вот упорно развлекательности до начала выборов, до 21 мая, я не думаю, что это было бы совсем правильным решением, ибо население ждет сейчас своей информации. Новости, новости, еще раз новости. А что касается развлекательных, этого у нас достаточно на проправительственных каналах. Ну, посмотрим, сейчас рано делать какие-нибудь выводы, но среди грузинского общества существует определенная настороженность, я бы сказал, потому что народ полюбил «Имеди» таким, каким он был. Я не могу сейчас сказать, что вот особая популярность телеканала пользовался только после того, как Патаркасишвили включился на свою беду в политику. «Имеди» и до этого был признан лидером, и сейчас было бы обидно, если это превратилось бы еще одним серым каналом, таким развлекательными программами.
Иосиф, скажите, пожалуйста, а какая сейчас ситуация в Грузии перед выборами? В российских СМИ вот есть информация о том, что оппозиция вновь грозит революцией.
А в Грузии сейчас могу сказать, что фирменно грузинское положение. Да, что оппозиция сейчас грозит новой революцией, правительство сейчас увещивает народ и обещает прозрачнее и демократичнее выборы, а народ сейчас настороженнее. Есть все-таки какие-то основания так относиться с подозрительностью, потому что уже оппозиция говорит о очень-очень многих фактах нарушений. Некоторые из них можно квалифицировать как мелкие нарушения, некоторые из них серьезнее. Ну, посмотрим. Сейчас предвыборная кампания уже вышла на финишную прямую, и, наверное, с каждым днем страсти будут все накаляться и накаляться все больше.
Иосиф, у меня к вам еще один вопрос. Что происходит в зоне грузино-абхазского конфликта? Вот ваше мнение.
А вот это уже тайна, знаете, мадридского двора, потому что даже вчера абхазская сторона объявила, и русская сторона подтвердила, что якобы сбыты еще 2 самолета, такие разведчики, беспилотные. Грузинская сторона эту версию опровергла. С одной стороны, конечно, Россия грубо нарушает принятые на себя обязательства. С другой стороны, народ не очень доволен реакцией Организации Объединенных Наций вот такими увещениями, что вот призывают, что обе стороны должны сохранить там спокойствие, выдержку и так дальше и тому подобное. Ну, видимо, все-таки момент для эскалации, если это было действительно запланировано, подобран очень неудачно с русской стороны, потому что и в России сейчас новый президент вступает в должность, и в Грузии на носу выборы. И вот сейчас существует большая опасность, что горячие головы могут прийти к выводу, что сейчас тот момент, когда они могут заработать очки. Когда я слушаю выступление депутатов Российской Думы, то, знаете, как-то становится как-то неспокойно, потому что если там начнется сейчас вооруженный конфликт, то итоги не будут такими, какими были в начале 90-х годов. Грузия сейчас не та страна, которая была лет 15 тому назад. Запад тоже сейчас более активно вмешивается в эту проблему. Но все-таки я убежден в том, что дело до вооруженного конфликта и кровопролития не дойдет.
Таково мнение известного грузинского политолога Иосифа Цинцадзе. Сегодня грузинский оппозиционный телеканал «Имеди» возобновил вещание. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном при подрыве радиоуправляемого фугаса погибли 5 милиционеров. Еще 2 ранены, сообщает штаб военных. В Чечне на окраине Гудермеса обнаружено захоронение с останками 6 человек. Личности погибших и дата смерти неизвестны. В Грузии возобновил вещание оппозиционный телеканал «Имеди». До сентября канал не будет транслировать выпуски новостей и ток-шоу. Гуманитарные организации направляют продукты и питьевую воду в пострадавшие от циклона районы Мьянмы. Жертвами стихии стали более 350 человек. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопс-Хефер проводит сегодня переговоры с руководством Чехии. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики распорядился создать комиссию для сбора доказательств о вмешательстве Ирана в дела Ирака. Министры финансов 13 государств Азии договорились о создании антикризисного валютного фонда. На Черноморско-Азовском побережье России объявлено штормовое предупреждение. Синоптики ожидают усиления ветра и волнения на море. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода повтор программы «Свобода» в клубе «Квартира 44». Прогулки с Синявским. Эстетическое, этическое и политическое в жизни и творчестве Андрея Синявского. Филологи Наталья Рубинштейн и Людмила Сергеева, историки культуры Леонид Кацис и Борис Равдин, критик Ефим Гофман и журналист Варвара Бабицкая обсуждают эти темы. Ведет программу моя коллега Елена Фанайлова. А у нас в программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. Подготовил его сегодня Мумин Шакиров. Мумин сейчас рядом со мной в студии. И, насколько я знаю, первая тема – это новый кабинет министров. Премьер министра, будущего премьер-министра Владимира Путина. Есть уже информация о будущем правительстве России в прессе, да, Мумин?
Да, добрый день. Действительно, премьер-министр еще не назначен, но уже дележи портфелей начались. Ну, по крайней мере, автор материала в издании «Газета» осведомлен, кто останется, а кто уйдет. Скорее всего, вся команда останется. Вот структура и кадровый состав кабинета министров, который уже 8 мая возглавит пока еще действующий президент Владимир Путин. Нынешний премьер-министр Виктор Зубков в правительстве останется, считает автор материала, в должности вице-премьера, курирующего контрольные и надзорные ведомства. Останется в правительстве большая часть работающих сейчас министров. Правда, из вице-премьеров можно будет составить футбольную команду, их станет ровно 11. Главная интрига – кто займет пост вице-премьера, отвечающего за силовой блок. Хотя сам факт появления такого заместителя Путина лишь подтверждает. Центр принятия всех значимых решений, несмотря на заверения Владимира Путина и Дмитрия Медведева, все-таки переносится из Кремля в Белый дом. На одной из последних пресс-конференций Владимир Путин признался, что оставил в Кремле своему преемнику все. Забрал только авторучку, ту самую, которую Борис Ельцин подписывал, самое для него важное – указы. Он подарил ее преемнику Путину 31 декабря 1999 года в день своей отставки. Итак, 11 друзей Путина. Высокопоставленный источник газеты в правительстве рассказал, что в кабинете министров Владимира Путина будет 11 вице-премьеров. В этом нет ничего нового. Вспомните классику, то есть Черномырдина. У него как раз и было 11 заместителей, вспоминает чиновник. У Виктора Степановича был такой принцип. С регионами, с налогами надо разбираться 50 на 50, а отраслями пусть занимаются вице-премьеры. При такой схеме каждому есть чем заняться и всегда есть с кого спросить. Компанию действующему вице-премьером Александру Жукову, Сергею Нарышкину, Алексею Кудрину составит не только Виктор Зубков, но и Игорь Сечин. Он может потеснить Сергея Нарышкина, которого, в свою очередь, перебросят на другое направление. Впрочем, не исключено, что Сечин совместит с вице-премьерством руководством секретариатом премьера. Владимир Путин любит назначать близких людей на сложно сочиненные должности, чтобы премировать их высоким статусом. Ведь для Сечина перевод просто в руководителей секретариата, чтобы заниматься документооборотом и бумажной волокитой, был бы явным оскорблением. Пост вице-премьера по вопросам образования, культуры и СМИ может занять нынешний пресс-секретарь Путина Алексей Громов. Уже известно, что 7 мая функции пресс-секретаря премьера в ранге заместителя руководителя аппарата правительства будет исполнять не Громов, а его первый зам Дмитрий Песков. Особая интрига – судьба первого вице-премьера Сергея Иванова. По данным источника газеты, Иванов может стать секретарем Совета Безопасности. Это произойдет в том случае, если в виде совбеза будет решено создать противовес Медведеву внутри его же администрации. В марте и апреле обсуждался вариант, при котором Иванов сохранял должность вице-премьера, курирующего силовые ведомства. Впрочем, другие источники и газеты в Кремле считают, что списывают со счетов возможность появления вице-премьера по силовому блоку пока не стоит, ведь на эту должность может претендовать Николай Патрушев, совместив руководство ФСБ с вице-премьерством. Он мог бы де юре остаться в подчинении Путина. Это издание «Газета». Вот таким они
видят... То, что касается будущего кабинета премьер-министра Владимира Путина. Но у нас есть еще одна довольно интересная тема. Газеты сегодня пишут о том, что искусственная заморозка цен.
Цены отморозили, что делать? Вот так вот называется статья в газете «Московский комсомолец». Вот автор материала пишет, что уже сейчас можно сказать, что ближайшие времена будут непростыми. Как считает глава Российского зернового союза Аркадий Злачевский, цены на хлеб будут расти до июня. Но даже это мнение можно счесть излишне оптимистичным. Государство оставило у себя всего лишь один действенный рыночный рычаг – товарные интервенции. Но из 1,5 миллионов тонн зерна из этого запаса большая часть уже реализована, а количество регионов, где хлеб начинает дорожать, что называется, не по дням, а по часам, с каждым днем растет. Между тем, наше государство почему-то упорно отказывается от тех мер, которые могли бы существенно снизить ценовой пресс для наиболее малоимущих слоев. Первый выход, который успешно применяется в разных странах – дотирование производителя. Но есть и другой путь, который не менее эффективен и который применяется в самых, что ни на есть, рыночных странах. Дотации на питание конкретным потребителям, чей уровень доходов не позволяет им питаться нормально по нынешним ценам. Не надо вводить талоны, считает журналист. Просто после подачи соответствующего заявления в местные органы социального обеспечения на счет семьи регулярно переводится конкретная сумма. В США максимальный размер такой доплаты составляет чуть больше $160 на человека в месяц. Один из членов семьи или каждый получает пластиковую карту, которая и расплачивается в магазинах. И нет никаких опасений, что папа алкаш купит на эти деньги водки для себя и своих друзей, потому что перечень продуктов, которые можно оплатить такой картой, можно ограничить так, что кроме хлеба, яиц, молока и растительного масла, допустим, все остальное будет недоступным. Можно много чего придумать, если поставить задачу решить проблему, но единственное, чего нельзя допускать членам правительства, сидеть и дальше сетовать на мировую конъюнктуру, которая неблагоприятна для российских потребителей. Это московский комсомолец дает советы российскому правительству, как помочь бедным и несчастным потребителям,
у которых не хватает денег на основные продукты питания. Спасибо, Мумин. Это был обзор центральных российских газет. Его подготовил мой коллега Мумин Шакиров. Следующая тема программы «Свобода в полдень». Профсоюз локомотивных бригад Московской железной дороги после проведения 28 апреля предупредительной однодневной забастовки рассматривает возможность проведения новой акции, но в большем масштабе. Железнодорожники, напомню, требуют увеличения заработной платы и улучшения условий труда. О том, когда начнется и начнется ли эта забастовка, они в эти минуты рассказывают на пресс-конференции в Москве. Подробнее об этом мои коллеги вам расскажут в дневных выпусках программы «Время свободы». А Ольга Вахончева, наш корреспондент, побеседовала с руководителем Центра социальной политики Института экономики РАН Евгением Гантмахером. Эксперты отмечают, что официальные профсоюзы в России с каждым годом все меньше защищают права работников предприятий.
Профсоюзы сегодня это сила или формально существующая организация?
Ну, если мы возьмем формально самый массовый наш профсоюз, это ФНПР, то есть Федерация независимых профсоюзов России, то это, конечно, никакая не правозащитная организация, и, в общем, это и не профсоюз. Это остатки советской профсоюзной системы, которая была, как мы все помним, еще одним приводным ремнем власти, наряду с КПСС, и, конечно, никаких правозащитных функций ФНПР не играет. Да, есть новые независимые профсоюзы, реально независимые свободные профсоюзы, но они очень небольшие. Вот, например, тот же профсоюз локомотивных бригад, который организовал забастовку на прошлой неделе, или, допустим, профсоюз на заводе «Форд» в Ленинградской области. Эти организации, да, так как они не связаны никак с властью, не подчиняются ей фактически, так как они не задавлена администрация своих предприятий и не является филиалами этой же администрации на предприятиях, то эти профсоюзы, да, безусловно, выполняют очень важную роль. К сожалению, их очень мало, этих профсоюзов. И, конечно, основная часть трудящихся, которые есть в Российской Федерации, фактически никакой защиты, если мы говорим о профсоюзной защите, конечно, не имеет.
Между тем, раньше люди возлагали большие надежды на эти организации, но поскольку вы сами говорите о том, что сегодня они не имеют никакой правозащитной силы, и они подавляют, на ваш взгляд, ведь альтернативные профсоюзы, пытаются подавить.
Мало того, что они не защищают интересы трудящихся, ФНПР, конечно, рассматривает вот эти маленькие свободные профсоюзы как конкурентов, и, допустим, законодательство, которое у нас принято под давлением ФНПР, о профсоюзах и вообще трудовых отношениях, оно ставит дискриминационное положение вот эти небольшие профсоюзы, безусловно. Кстати, вы сказали, что раньше люди как-то надеялись на профсоюз, на ФНПР. Нет, такого не было никогда. ФНПР с самого начала своего существования взяла курс на следование фарватере у власти, у любой власти, которая есть. Я не говорю о том, что, конечно, надо, чтобы профсоюзы сотрудничали с властью. Это абсолютно очевидно. Для этого должны быть переговоры, какие-то компромиссы, но позиция ФНПР, она является просто позицией по принципу «чего извольте». Вот достаточно сказать, что ФНПР действительно сотрудничает фактически только с «Единой Россией». Но у нас ведь есть и другие партии, например, коммунистическая партия, те же самые СПС, «Яблоко», пусть они и небольшие, но ФНПР выбрала для себя очень давно ориентир быть рядом с властью, чтобы власть не трогала этот профсоюз и давала ему возможность жить лежа на боку.
А как же трехсторонние соглашения, многочисленные забастовки, проводимые отраслевыми профсоюзами в защиту якобы прав? Это что, не более чем иллюзия защиты?
Ну, во-первых, забастовки, если мы посмотрим, 90% из них проводят профсоюзы не ФНПР. Это профсоюзы вот эти свободные, которые есть там, допустим, в угольной промышленности, вообще в горнодобывающей, те же самые авиадиспетчеры, вот те, кто работает сейчас на автомобильных заводах и прочее. Так что как раз ФНПР к этому отношения никакого не имеет. И более того, ФНПР тормозит развитие забастовочного движения, потому что они считают, что это как бы самая крайняя форма, которая вообще не нужна. Потому что, конечно, администрация предприятий им невыгодны забастовки. И ФНПР часто делает так, что справедливые требования трудящихся, они игнорируются администрацией, потому что администрация опирается на вот этот фиктивный профсоюз. Что касается трехсторонних соглашений, то да, есть трехсторонние соглашения, которые подписаны от имени как раз Федерации независимых профсоюзов, есть на федеральном и региональном уровне. Но вы туда загляните, вы увидите, что практически все тексты этих соглашений, они являются общими, расплывчатыми, никаких конкретных, как правило, формулировок там нет. Если там даже и что-то сказано, допустим, о росте минимальной оплаты труда или вообще о росте зарплаты, то это только то, что предложило правительство. Они скорее делают вид, что они ведут какие-то переговоры, чем действительно эти переговоры жесткие ведут. Меня, честно говоря, удивляет, что люди, рядовые трудящиеся, до сих пор считают, что вот когда с ними говоришь, они говорят, ну как же, мы же почему состоим в профсоюзе? Мы получаем путевки, например, льготные, так я должен сказать, что если заглянуть в законодательство, то там написано, что эти путевки являются соцстраховскими, а не профсоюзными.
Какова же тогда судьба альтернативных профсоюзов? Есть ли у них будущее?
Проблема заключается в том, что по мере деиндустриализации страны, в хорошем смысле этого слова, когда мы переходим от индустриального массового труда к инновационной экономике, когда преобладают маленькие коллективы, профсоюзы оказываются вот в том виде, в котором они были, они оказываются не очень нужными. Альтернативные профсоюзы могут сейчас выполнять новую функцию, не повторяя ошибок ФНПР. Они должны фактически стать адвокатами, коллективными помощниками, конкретным людям. Тогда у профсоюзов какое-то будущее есть. ФНПР, я думаю, вряд ли сможет перестроиться на вот эти новые рельсы в силу того, что это огромная бюрократическая организация, которая и так живет сама для себя неплохо. Поэтому мне кажется, что через там 5, 10, 15 лет роль традиционных профсоюзов должна быть очень небольшой.
Такое мнение высказал в интервью нашей радиостанции руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений Гантмахер. С ним беседовала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева. В 7 часов вечера слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время гостей» о политике государства в отношении некоммерческих организаций, о земельной реформе и многом другом в беседе с первым заместителем председателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Государственной Думы от фракции «Единая Россия», председателем Союза садоводов России Василием Захарьящевым беседует ведущий программы Виктор Резунков. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга, рассказ о том, как Москва репетирует главный парад страны, как к этому относятся известные люди, опрос региональной прессы, сегодня обозреваем прессу Ставрополья, новости экономики и в завершении часа расскажем о главных событиях в мире спорта. Сейчас в Москве 12:30, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Грозном при подрыве радиоуправляемого фугаса погибли 5 милиционеров, еще двое ранены, сообщили военные. В Москву самолетом МЧС доставлены 9 россиян, пострадавших в результате автокатастрофы в Египте. Всех их разместят в московских клиниках. Состояние 3 раненых тяжелое. В Чечне на окраине Гудермеса обнаружено захоронение с останками 6 человек. Личности погибших и дата смерти неизвестны. Сотрудники милиции наткнулись на могилу в поле. В Грузии сегодня возобновил вещание телеканал «Имеди». Как заявил генеральный директор компании, из-за увольнения более чем 100 сотрудников, временно «Имеди» будет транслировать только развлекательные программы. Международные гуманитарные организации срочно направляют продукты и питьевую воду в пострадавшие вчера от тропического циклона районы Мьянмы. Жертвами стихии стали более 350 человек. Тегеран отказывается от участия в очередном раунде переговоров с Вашингтоном о вопросах безопасности в Ираке до тех пор, пока США не прекратят операцию против шиитских боевиков, заявил представитель МИД Ирана Мохаммед Али Хусейни. Вашингтон призвал к сдержанности Россию и Грузию после того, как появилась информация об уничтожении в Абхазии грузинских беспилотных самолетов. Как подчеркнул представитель Белого дома, США обращаются ко всем сторонам конфликта с просьбой избегать действий, которые могут привести к ухудшению обстановки в регионе. В китайском городе Шэньчжэнь прошли переговоры между представителями властей КНР и посланниками духовного лидера тибетских буддистов Далай-ламы. Это первые контакты после мартовских волнений в Тибете. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики распорядился создать комиссию для сбора доказательств о вмешательстве Ирана в развитие событий в Ираке.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Следующая у нас в эфире. Вначале панорама основных событий двух мегаполисов. Ее вам представит моя коллега Вера Володина.
Москва. С 1 мая минимальная зарплата в Москве выросла до 6800 рублей, а в Подмосковье – до 6000 рублей в месяц. Петербург. Пресс-служба Конституционного суда сообщила, что переезд судей и сотрудников аппарата из Москвы в Санкт-Петербург завершится 12 мая. Архив, документы суда и жалобы уже перевезены. Первое заседание назначено на 22 мая. От переезда не отказались все 19 судей и 30 из 250 сотрудников аппарата. В Москве остается представительство суда и часть пресс-службы. Москва. Завтра в новые дома, построенные в Щербинке по федеральной программе «Жилье для военных», начнут заселяться новоселы. Руководитель стройкомплекса столицы Владимир Ресин оценивал готовность жилого квартала в ходе субботнего объезда строительных объектов.
Трава не взошла, еще асфальт в верхний слой кладется. Как говорится, каток асфальтовый уходит последний. Но все работы практически закончены. Теперь зависит от каждого человека, который получил ордер. У кого-то дети в школе учатся, у кого-то другие причины есть. Это не значит, что 6 числа сюда 1000 людей приедут и будут заселяться. Но 6 числа уже каждый, кто хочет и кто имеет на это право, может вселяться в свои квартиры.
Петербург. Всего 6 санитаров осталось работать в городских станциях скорой медицинской помощи. Кадровый дефицит санитаров и водителей возник из-за того, что к окладам этих категорий работников не положены федеральные надбавки. Городские власти ищут средства на повышение зарплат в бюджете Петербурга. Москва. Прокуратура Московской области остановила вырубку Химкинского леса. Подписано постановление о проверке законности вырубки почти 1000 гектаров между городом Химки, каналом имени Москвы и рекой Клязьмы, а также законности сдачи в аренду лесных участков вблизи нескольких химкинских поселков. В прокуратуру обращались экологическая общественность Подмосковья и представители Гринпис. Петербург. Георгиевские ленточки ко Дню Победы будет раздавать так называемая служба ангелов, созданная для помощи туристам. К середине мая число ангелов вырастет до 50. Узнать их можно будет по красным футболкам и красным кепкам. Служба ангелов работает 2 года. Так назвали ее в честь одного из символов города – ангела на шпиле Петропавловского собора. На смотровую площадку колокольни собора в эти дни открылся новый экскурсионный маршрут. 280 ступенек и посетитель с 42-метровой высоты сможет полюбоваться на город. Подъем занимает более часа. Москва. Власти подмосковных Люберец, где находится знаменитое КБ имени Камова, разработчик вертолетов планирует установить в центре города памятник вертолету «Черная акула». Новости Москвы и Петербурга. 5 мая. Вера Володина.
Сейчас в Москве идет генеральная репетиция главного военного парада, посвященного Дню Победы. Репетиция всех его составляющих. Пеших, механизированный, с этого года на Красной площади вновь появится боевая техника, и воздушной части парада. Из окон нашей редакции мы видели, как на репетицию летели истребители. Все майские праздники, начиная с 1 мая, в центре столицы движение ограничено в связи с праздничными мероприятиями и репетициями парада. А в нескольких кинотеатрах бесплатно показывают фильмы о войне. О праздновании Дня Победы моя коллега Елена Фанайлова.
Средства массовой информации сообщают о 100 тысячах единиц бронетанковой техники, более 30 самолетах и вертолетах, 8 тысячах военных, которые примут участие в параде, о демонтаже троллейбусных и трамвайных путей на подходах к Красной площади. Сообщалось, что бомбардировщик Су-34 тоже примет участие в параде и что такого состава летных машин не было на параде 18 лет. Я спросила у трех мужчин, как простым россиянам следует это понимать. Первым отвечал писатель Захар Прилепин, командир отделения ОМОН во время Второй чеченской кампании, главный редактор нижегородского издания «Новой газеты».
Вот несмотря на то, что 9 мая для меня, как для всякого нормального и разумного русского человека, праздник святой, вот несмотря на все это, уже давно, уже не помню сколько лет, но не первый год, накануне этого праздника у меня возникает ощущение, что вот этот мой личный праздник и праздник, который празднует мое государство, это какие-то два разных праздника. В эти дни я не включаю телевизор, а если включаю телевизор, то поскорее с каким-то приступом отвращения стараюсь его выключить, потому что во всем этом есть привкусы пошлости неистребимые, абсурда и какого-то бесстыдства. Я замечательно отношусь ко всем тем людям, которые в этот замечательный день георгиевские ленточки закрепляли на автомобилях. Я, правда, не очень понимаю, почему именно георгиевские ленточки, какое они имеют отношение именно к 9 мая. И потом мне все-таки бы хотелось, чтобы мы проявляли в единении куда в более серьезных вещах, например, по вещах, касающихся социальной сферы и жизни вот тех самых ветеранов, которым, дай бог еще здоровья, которым приходится жить вот в нашей несчастной стране. Вот если мы тут проявляли бы такую бодрую солидарность, как наши автолюбители, это было бы куда веселее. А что касается подготовки к масштабным празднествам, то мне все-таки, как человеку не чуждому российской военщине, мне кажется, это все несколько смешным, потому что любой специалист прекрасно знает о состоянии российской армии сегодня. И чтобы они там сегодня в эти дни не демонстрировали на Красной площади, понятно, что все это стыдные муляжи, за которыми давно уже нет того величия армии и флота, благодаря которому в том числе мы выиграли эту самую страшную в мировой истории войну.
Удивительно похожей на реакцию Захара Прилепина оказалась реакция поэта и журналиста Льва Рубинштейна.
Дело в том, что этот праздник 9 мая для меня, по крайней мере, всегда встает вопрос, что именно мы празднуем. И этот вопрос возникает вот на протяжении вот всех лет, что я помню эти празднества. Время от времени он, так сказать, возникает с новой какой-то актуальностью. Для одних это одно, для других другое. Я с детства знаю, что этот праздник был праздником поколения моих родителей, которые просто пережили войну. Там отец воевал, мать была в эвакуации, попадала под бомбежки и так далее. Для меня до сих пор понятно, чем для них был этот праздник. Понятно и очень, так сказать, с моей стороны это уважительно. Вот. Потом отношение к празднику менялось. Его беспрерывно пытались узурпировать всякие соответствующие власти в соответствии с собственными амбициями и с политической конъюнктурой. Что происходит сегодня, мне кажется, вот на сегодняшний день я явно ощущаю реакционную сущность вполне вот этого празднования. Не самого праздника, не даты, разумеется, а вот что они хотят выжать из этой даты. Они снова хотят показать зубы, показать миру, кто в доме хозяин. Они снова хотят показать, сколько у нас танков и самолетов. Это уже когда-то было, это было при Хрущеве, потом при Брежневе, потом это исчезло, и на какое-то время праздник приблизился хотя бы эмоционально вот к тому, о чем я говорил вначале. Сейчас это снова такой сталинско-хрущевско-брежневский праздник. При том, что поколения давно сменились, непонятно, кто из тех, кто всем этим управляет, вообще к чему имеет отношение, к какой победе, к какой войне. Это очередная попытка присвоения исторической памяти, очередная попытка ее узурпации. Это связано и с ленточками, и с парадами, и с чем угодно.
Это был Лев Рубинштейн. Теперь руководитель аналитического Левада-центра, социолог Лев Гудков.
В самом праздновании Дня Победы нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это ритуал памяти, с одной стороны, о павших, с другой стороны, это воплощение национальных ценностей, победы, торжества и избавления все-таки от фашизма, от страшной угрозы. Дело не в этом. У каждого народа есть подобные праздники. Что, мне кажется, отталкивает и вызывает такое отвращение, это, конечно, эксплуатация властью вот этих чувств, мобилизация такого коллективного восторга, коллективного единения, чувства превосходства над всеми. И объединение всех вокруг власти, энтузиазма, провокацию для того, чтобы замазать все мерзости нашей жизни, нашей сегодняшней жизни. Для того, чтобы снять действительное неуважение к ветеранам, действительное отсутствие памяти о мертвых, о павших. И главное, закрыть, перевернуть всю страницу, связанную с преступлениями власти, и старой, и новой. Вот именно это вызывает, на мой взгляд, отвращение. А игра мускулами, которая на параде будет, видимо, продолжаться, она должна только мобилизовать и внушать, вот поддерживать это чувство превосходства, спеси имперской и прочее.
Говорил социолог Лев Гудков, руководитель аналитического Левада-центра. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Продолжим программу обзором региональной прессы. Сегодня обозреваем репортажи коллег Ставрополья. С обзором вас познакомит наш корреспондент Лада Леденева.
Продукты опять дорожают, сообщает Ставропольская государственная телерадиокомпания. 1 мая истек срок действия соглашения между Минсельхозом страны и представителями крупнейших торговых компаний о стабилизации цен на основные виды продуктов питания, сообщает СГТРК. В перечне товаров, на которые в России были заморожены цены – хлеб, молоко, кефир, подсолнечное масло, куриное яйцо. Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев сообщил, что считает нецелесообразным продление этого соглашения. Он утверждает, что сейчас ситуация на внутреннем продовольственном рынке спокойная. Таким образом, считают эксперты, федеральный центр фактически признал дальнейшую неэффективность административного рычага. Теперь цены на продукты будут зависеть исключительно от доброй воли торговых компаний, а также стимулирования властями добросовестной конкуренции, заключает СГТРК. Клещи не дремлют, предупреждает региональная независимая газета «Ставропольские губернские ведомости». Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю отмечает, что с середины апреля в крае значительно возросла активность очага крымской геморрагической лихорадки, пишет газета. В лечебно-профилактические учреждения с укусами клещей обратилось намного больше людей, чем в прошлом году. Только за прошедшую неделю клещи покусали 478 человек, из них 220 детей. Зарегистрировано 2 случая заболевания лихорадкой в Туркменском и Благодарницком районах. С повышением среднесуточных температур интенсивность нападения клещей на животных и людей продолжает расти. А потому жителям края необходимо помнить, что несоблюдение мер личной безопасности, неиспользование препаратов, отпугивающих клещей, защитной одежды, отказ от проведения обработок животных – прямая угроза здоровью, предостерегают Ставропольские губернские ведомости. Новое руководство Ставрополя намерено бороться с ростом цен на хлеб, сообщает «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. О том, как это сделать, газете рассказал исполняющий полномочия мэра города Евгений Луценко. «Мы создаем здоровую конкуренцию. Хлебопеки из сел и соседних городов согласились поставлять в нашу торговую сеть хлеб по более низким ценам, чем хлебозавод номер 3, крупнейший в городе. Разница в цене буханки хлеба составляет от 1 до 1,5 рублей. Жители Ставрополя могут выбирать». К сожалению, в Ставрополе нет хлебопекарных предприятий, находящихся в муниципальной собственности, поэтому администрация города не имеет возможности прямого вмешательства в ценовую политику производителей, сказал Луценко, объяснив подорожание хлеба ростом цен на зерно и энергоносители, сообщает Ставропольская правда.
Обзор подготовила наш корреспондент в Пятигорске Лада Леденева. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном при подрыве радиоуправляемого фугаса погибли 5 милиционеров. Еще 2 ранены, сообщают в штабе военных. На окраине Гудермеса обнаружено захоронение с останками 6 человек. Личности погибших и дата смерти неизвестны. В Грузии возобновил вещание оппозиционный телеканал «Имеди». До сентября канал не будет транслировать выпуски новостей и ток-шоу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас у нас на очереди новости экономики и курсы основных валют. Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к началу мая составил в пересчете почти 130 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – 32 миллиарда 700 миллионов. Таким образом, общая сумма накоплений в них составила 162 миллиарда 700 миллионов долларов, сократившись за месяц почти на 0,5%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня увеличится до нового рекордного уровня и составит 398 долларов 10 центов за тонну. Это на 58 долларов выше действующей сейчас ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством России каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юралс» в марте и апреле, по данным Министерства финансов, составила примерно 103 доллара за баррель или 752 доллара за тонну. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков составила к 1 апреля 25,7% против 25,1% в начале 2008 года, заявил представитель Центрального банка страны Михаил Сухов. Таким образом, по его словам, тенденция первого квартала подтверждает сделанный ранее прогноз о том, что к началу будущего года иностранные инвесторы будут контролировать примерно 30% общего уставного капитала кредитных организаций страны. Государственная компания «Российские железные дороги» в соответствии с графиком тарифного регулирования 9 и 10 мая снизит на 55% стоимость проезда в поездах дальнего следования. График гибкого регулирования пассажирских тарифов действует в России с 2003 года. В соответствии с ним год разделен на 25 разных по длительности периодов, в течение которых действуют различные тарифы. Общий объем экономики Китая с учетом вероятного повышения обменного курса юаня по отношению к доллару к 2030 году может в 2,5 раза превысить объем ВВП Соединенных Штатов, прогнозирует руководитель Центра экономических исследований при Пекинском университете, будущий главный экономист Всемирного банка Линь Ифу. Вместе с тем, в расчете на душу населения объем ВВП Китая к 2030 году достигнет лишь половины соответствующего показателя США. Курс доллара на сегодня 23 рубля 79 копеек, на 13 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 70 копеек, по сравнению с воскресеньем он подешевел на 20 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Ну а завершает программу «Свобода в полдень» традиционно выпуск спортивных новостей. И рядом со мной в студии сейчас Алексей Кузнецов, который расскажет о новостях спорта.
Добрый день, Михаил. Итак, сегодня в выпуске. Россия победила Чехию на чемпионате мира по хоккею. ЦСКА выиграл Евролигу во второй раз за 3 года. Скончалась Зоя Миронова. Об этом после выпуска спортивных новостей. На чемпионате мира по хоккею в Канаде в группе «Б» сборной России выиграла у команды Чехии, одержав победу в овертайме 5-4. В этой же группе Дания победила Италию 6-2. После 2 туров у России 5 очков, у Чехии 4, у Дании 3, у Италии очков нет. Вчера в группе «Д» США, Словения этот матч завершился со счетом 5-1, Канада, Латвия 7-0. После 2 туров Канада и США набрали по 6 очков, у Словении и Латвии очков нет. Сборные России, Чехии, США и Канады уже вышли во второй раунд группового турнира. В Национальной хоккейной лиге продолжается розыгрыш Кубка Стэнли. Сегодня Питтсбург нанес поражение Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 3-2, победив в овертайме. Евгений Малкин из Питтсбурга забросил 1 шайбу. Выиграв серию 4-1, Питтсбург вышел в следующий круг. Даллас добился того же успеха, победив Сан-Хосе 2-1. Причем Даллас очень трудно добивался победы, выиграв лишь в 4-м овертайме. Счет в серии 4-2 и Даллас в следующем круге. В плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в первом круге завершилась серия «Бостон-Атланта». 99-65 Бостон победил и вышел во второй круг, победив в серии 4-3. Андрей Кириленко в составе Юты сегодня набрал 11 очков, но его клуб проиграл в гостях Лос-Анджелес Лейкерс 98-109. Это первый матч серии между Лейкерс и Ютой во втором круге плей-офф, и счет серии, соответственно, 1-0 в пользу Лейкерс. На теннисном турнире в Праге в финале россиянка Вера Звонарева победила Викторию Азаренко из Белоруссии 7-6-6-2. И в завершении о футболе. Мюнхенская Бавария в 21-й раз стала чемпионом Германии. Для завоевания титула ей хватило нулевой ничьей в гостях с Вольфсбургом. А в Испании мадридский Реал выиграл в гостях у Осасуны 2-1 и стал чемпионом страны. Это уже 31-й титул королевского клуба. Еще одна очень важная новость. В Мадриде завершился розыгрыш баскетбольной Евролиги. ЦСКА в финале нанес поражение израильскому клубу «Маккаби» 91-77. И ЦСКА таким образом выиграл Евролигу во второй раз за 3 года. Слово Елене Приходько.
Свой первый чемпионский титул команда Мессины завоевала в мае 2006-го, обыграв в финале израильский «Маккаби». Спустя 2 года эти же соперники вновь сошлись в решающем матче розыгрыша Евролиги. Сложно сказать, какой путь к финалу был для армейцев легче. Тогда, в 2006-м, ЦСКА после 3 неудачных финалов с Душаном Ивковичем начинал новый 3-летний цикл под руководством Эттора Мессины. Новый тренер и заметно обновленный состав только-только нашли общий язык, и уже сам факт выхода в финал 4 тогда расценили как очень хороший результат. Едва ли Мессина и компания услышали бы в свой адрес упрек, проиграя они тогда в финале. Но Прага стала счастливым городом для москвичей. Потом были Афины, где победу праздновал хозяин Панатинайкос. Путь в Мадрид 2008 был непрост. Травмы лидеров, как злой рок, преследовали команду. Как следствие, поражения, заставляющие сомневаться в правильности выбранного тренером пути. Но руководство клуба доверяло наставнику ЦСКА, за плечами которого был опыт уже 6 финалов главного Еврокубка. Четвертьфинальная серия с Олимпиакосом, когда ЦСКА безвольно проиграл дома в стартовом матче, а затем показал великолепнейший баскетбол в оставшихся 2, еще раз подтвердила слова президента ЦСКА Сергея Кущенко, сказанные накануне серии о нестабильности игры россиян.
Мы теряли игроков. Мы теряли и замещали их. Сначала вообще ничем, а играли сами. А потом уже, когда совсем критическая ситуация, вот когда там выпал Саврасенко, естественно, там в Эндершпигеле пришлось и возвращать Хряпа, потому что ситуация в России была катастрофическая. И тем не менее, качество баскетбола мы нашли, но оно у нас неустойчивое. Можно сказать, что мы качество баскетбола показываем неплохое, но, как сказать, не фундаментальное, что ли. Оно не с начала сезона. К этому надо очень серьезно относиться. Мне кажется, если пройдем Олимпиакос и выйдем в финал, вот тогда мы, наверное, почувствуем, что мы стоим, что у нас есть четкие идеи, философия, которую мы задумывали в начале сезона и вышли вот в конце сезона в главный финал европейский с таким вот баскетболом.
Как мы видим, прогноз Сергея Кущенко подтвердился на все 100%. ЦСКА в полуфинале в упорнейшей борьбе переиграл испанский Тау. И словно открыв второе дыхание, совершенно с другими эмоциями сыграл в финальном матче против Маккаби. Определяющей стала 3-я 10-минутка. Именно тогда подопечным Эттора Мессины удалось заставить увязнуть нападение соперника в плотной обороне. А в позиционном розыгрыше мяча Маккаби не так хорош, как в быстрой игре. Постепенно, нарастив преимущество до 2-значного, армейцы уверенно удерживали 10-очковую разницу, доведя встречу до логического конца. С психологической точки зрения это был очень непростой финал 4, сказал на послематчевой пресс-конференции Мессина. Нам противостоял великий Маккаби, но мы проявили характер, не паниковали и выждали нужный момент. Выиграть с такими людьми здесь – это мечта, это прекрасно, заключил тренер чемпионов. Кстати, теперь Эттора Мессина – единственный тренер, дважды выигравший главный континентальный кубок с разными командами. Помимо второго чемпионства в Евролиге, в активе ЦСКА после этой победы еще один титул лучшего игрока сезона. Им признан форвард Рамунас Шишкаускас, год назад это был Теодорос Папалукас. Самого полезного игрока финала им стал Траджан Лэндон, а также контракт с лучшим тренером Европы, подписанный за несколько часов до финальной встречи. Эторо Мессина и ЦСКА договорились о сотрудничестве на год с возможностью продления отношений еще на один сезон. А это значит, что болельщики московского клуба могут планировать поездку в Берлин, где в мае следующего года пройдет очередной финал четырех розыгрышей Евролейки. Ведь теперь сомнений нет. Какие бы трудности ни встречались на пути ЦСКА, великий психолог Мессина всегда найдет правильный путь.
Рассказывала Елена Приходько. Многие средства массовой информации уже успели сообщить сегодня печальную новость. На 95-м году жизни скончалась известный врач Зоя Миронова. Она внесла большой вклад в развитие спортивной травматологии, уделяя огромное внимание подготовке врачей сборных команд страны. Миронова была главным врачом-травматологом на 7 Олимпийских играх и оказывала помощь не только российским, но и зарубежным спортсменам. Помимо множества других наград, Зоя Миронова была единственным в России кавалером 2 олимпийских орденов, присуждаемых Международным олимпийским комитетом. Новость, конечно, крайне печальная. Еще одна публикация в интернете на сайте «Газета.ру» привлекла мое внимание. В ней говорится о том, что выход Санкт-Петербургского «Зенита» в финал Кубка УЕФА создает ряд практически неразрешимых проблем для болельщиков команды и для обычных жителей Петербурга, желающих посетить Великобританию. Британское посольство, как пишет «Газета.ру», не в состоянии выдать въездные визы всем желающим, а об упрощенной процедуре оформления документов для болельщиков речи не идет. Упрощенный порядок получения виз, по мнению «Газеты.ру», заключается только в том, что выдается она не на полгода, как обычно, а всего на месяц. Ну, а все процедуры, в том числе и проблемы с отелями, с билетами на матч, пока что остаются, что называется, в силах. Фантастическим выглядит вариант, чтобы на уровне президента России и премьер-министра Соединенного Королевства договориться о бартере, пишет «Газета.ру». Болельщики из Петербурга без виз отправляются в Манчестер на финал Кубка УЕФА, а фанаты из Британии в Москву на финал Лиги Чемпионов, где играют Челси и Ливерпуль. Пожалуй, это все. Сегодня чемпионат мира по хоккею в Канаде и теннисные турниры в Берлине и Риме. У меня на этом выпуск завершен. Михаил, пожалуйста, вам слово.
Спасибо, Алексей. Это был выпуск спортивных известий с Алексеем Кузнецовым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте в нашем эфире программу «Смотрим телевизор. Владимир Путин и его телевизионная эпоха». Гости нашей студии – профессор Высшей школы экономики Иосиф Дзелашинский и обозреватель московского «Комсомольца» Александр Мельман. Ведет программу Анна Качкаева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Удачного вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главное, то, что необходимо в России, это адекватная заработная плата.
По всей стране под звуки двухминутной траурной сирены израильтяне стоя почтили память жертв.
Основная борьба проходит между нынешним мэром Кеном Ливингстоном и кандидатом консерваторов Борисом Джонсоном.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.